Прямой эфир. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на самом крымском мире радио «Крым Реалий». С вами Сергей Громенко, Елена Римовская, и сегодня в выпуске.
Депутаты Верховной Рады Украины против президента. Почему парламентарии провалили голосование за президентские законы?
Туристы в аннексированном Крыму. Что ищут на полуострове европейцы и американцы?
Недоверие Овсянникову. Состоится ли в Севастополе референдум?
На полуострове. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube, в страницах «Крым Реали». Задавайте ваши вопросы, комментируйте.
Ну и напоминаю, номера телефонов прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для крымчан. 044 490 31 18. Номер телефона для жителей материковой части Украины. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и как обычно, начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Верховная Рада отказалась рассматривать избирательные законы Владимира Зеленского. Народные депутаты не включили в повестку дня ни законопроект президента Украины, ни альтернативный законопроект об изменении избирательного законодательства. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание парламента. Вместе с тем он раскритиковал решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Вважаю, що указ про розпуск парламенту суперечить діючій Конституції. Хочу зазначити, що на моє глибоке переконання, указ президента – це не тільки зневаження Конституції, а заведення України в конституційну кризу. Воюючу Україну завели в конституційну кризу. Я розумію, що указ президента я, як голова Верховної Ради України, не можу зупинити, як і не може зупинити Верховна Рада України. Може тільки суд визначити його відповідність до Конституції.
Советник президента і от теперішній представитель Верховної Ради Руслан Стефанчук считает, что народные депутаты провалили договоренности с Владимиром Зеленским. Они, напомню, состоялись накануне в администрации президента Украины.
Президент Володимир Олександрович Зеленський чітко заявив в своїй програмі. Він за відкриті списки, він за новий виборчий комплекс. Це задачу він поставив в тому числі і Верховній Раді з тим, щоб вона була прийнята. За результатами вчорашніх домовленостей, вчорашніх переговорів, які були, було запропоновано конструктивне рішення, яке зводилося до того, що дві принципових позиції сприймаються. Це зниження бар'єру до трьох, а також питання, яке пов'язане з просто виключенням мажоритарки. Це не найкращий варіант. Ми не бачимо, що закриті списки це є те, про що ми мріємо. Але станом на сьогодні це точно краще, ніж та система з гречкосійними мажоритарями, яка є.
Руслан Стефанчук не исключил, что будут проведены отдельные консультации или переговоры с народными депутатами.
Я напомню, президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду Украины и назначил внеочередные выборы в украинский парламент на 21 июля этого года.
Прямой эфир.
Референдум о мирных соглашениях с Россией не исключает президент Украины. Это произойдет, если окончательное решение относительно переговоров с Россией общество воспримет неоднозначно. Об этом накануне заявил глава администрации президента Украины Андрій Богдан в эфире телеканала 112 Украина.
Мы розглядаємо питання оформлення якихось домовленостей і винесення їх на референдум. Все-таки мають не політики тільки говорити, а народ. Питання щодо досягнення мирних домовленостей в Росії, ми розглядаємо винесення на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і не тільки президент приймав рішення, щоб народ України прийняв це рішення.
Также глава администрации президента Украины Андрій Богдан отметил, разные договоренности, касающиеся военного конфликта с Россией, также должно оценивать общество.
И уже есть реакция соседней страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает референдум об отношениях с Россией внутренним делом Украины, а Москва ждет от Киева конкретных шагов по улучшению отношений. Об этом он заявил в среду, сообщает агентство ТАСС.
Ну и напомню, 20 мая состоялась инаугурация 6-го президента Украины Владимира Зеленского, который назвал назвал среди своих приоритетов прекращение огня на Донбассе и возвращение утраченных территорий.
Ну и в продолжение темы кадровой ротации в Украине. Украинский президент Владимир Зеленский назначил посла Украины при НАТО Вадима Пристайка замглавы администрации президента. К слову, последние несколько дней ходили слухи, что Пристайка может быть назначен министром иностранных дел. Также глава страны сегодня назначил первого замглавы службы безопасности Украины. Им стал Иван Баканов, один из основателей и юрист студии «Квартал-95».
Накануне, напомню, Зеленский назначил главу администрации Андрея Богдана, которого называли неформальным руководителем штаба Зеленского и юристом бизнесмена Игоря Коломойского. 21 мая вышли указы о назначении нескольких заместителей главы администрации президента, среди которых была и дипломат Елена Зеркаль, но она отказалась от должности. Также накануне был назначен глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины, им стал Руслан Хомчак.
Прямой эфир.
На пятого президента Украины Петра Порошенко открыли дело. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц компании «Центренерго» и Фонда госимущества Украины. Прокуроры подозревают, что за этим преступлением стояли пятый президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Украины Игорь Кононенко. Решение о возбуждении уголовного дела было принято после допроса экс-нардепа Дмитрия Крючкова, который также является фигурантом дела «Махинатор» в энергетике. Об этом сообщает пресс-служба специализированной антикоррупционной прокуратуры. В целом, размер вреда интересам государства превышает 2 миллиарда гривен.
Напомню, 29 марта этого года журналисты программы «Схемы. Коррупция в деталях» заявили, что получили записи телефонных разговоров Крючкова, фигуранта расследования. Там утверждалось, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Игорь Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике.
Новости.
В Анкаре на государственном уровне почтили память жертв депортации крымских татар. В столице Турции впервые провели официальное государственное мероприятие, посвященное 75-й годовщине депортации крымско-татарского народа из Крыма в 1944 году. В частности, были организованы выставка картин, посвященных переселению крымских татар, выступления очевидца депортации, презентация документального фильма о геноциде крымских татар, выступления крымско-татарских артистов. Прошу прощения.
Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали председатель Меджлиса крымско-татарского народа и Всемирного конгресса крымских татар Ифат Чубаров, заместитель министра информационной политики Украины Мине Джепар, заместитель министра культуры и туризма Турции Седар Ча, член Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юксель и чрезвычайный полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Мероприятие было подготовлено Министерством культуры и туризма Турецкой Республики.
Крым в центре внимания.
Керченские полицейские попались на взятки. Начальник отдела полиции номер 2 управления МВД России по Керчи, его заместитель задержаны по подозрению в получении взятки в размере 740 тысяч рублей. В этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму. Началась служебная проверка по данному факту. Взяточники же будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.
Новости.
Не пускают к себе мэры, выламывайте двери. Глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов посоветовал крымчанам, что делать с чиновниками. Если те не обеспечивают доступ граждан в административные кабинеты, то можно, цитата, по-дружески выламывать двери мэров. Такое заявление Сергей Аксенов сделал 22 мая на выездном совещании в Судаке. Так он прокомментировал наличие двери с кодовым замком на этаже с кабинетом главы российской администрации города.
Сегодня он предлагает ломать дверь, а завтра позовет на Майдан. Это уже не первый приезд Аксенова в Судак. Ранее глава крымского правительства заявлял, что местные власти не выполнили ряд его поручений. Впрочем, недавно также он критиковал работу местной власти Керчи.
С конца прошлого года Аксенов проводит выездные заседания в городах Крыма в рамках организованного им админтеррора. Российский глава Крыма уже приезжал с проверками в Керчь, Ялту, Феодосию, Алушту, Армянск и не только в эти города. В результате подобных выездных заседаний в отставку были отправлены сначала мэр Симферополя Игорь Лукашев, затем глава администрации Феодосии Сергей Фомич, и глава горсовета Владимир Титаренко.
Прямой эфир.
К другим новостям. Европейские и американские туристы едут в аннексированный Крым. На полуострове заявляют, что с начала 2019 года почти 4000 туристов из Европы и США побывали в Крыму. В этом сегодня рассказал глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму контрольного России Крымского парламента Алексей Черняк. По его словам, из европейских стран лидирует Германия. Цель своей поездки на аннексированный полуостров европейские и американские туристы обозначают как туризм, лечение и отдых. Так утверждает Черняк. Еще он добавил, что вид на жительство на территории Крым имеет 238 жителей, членов, ну, вернее, стран, членов Европейского Союза, ну и 29 граждан США. А вот разрешение на временное проживание есть почти у 150 жителей ЕС и 11 человек из Америки.
А вот российский министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что с начала этого года на аннексированном полуострове отдохнуло якобы более миллиона туристов. Это на 20% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Также, по словам чиновника, уже более 60% мест на период высокого сезона в Крыму забронированы.
Крым в центре внимания.
Внимание! Срочная новость! Севастопольцы перестали жениться и рожать! Такое заявление сделала уполномоченная по правам человека, по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская.
Демографическая ситуация ухудшается снижением количества регистрируемых браков. По данным управления ЗАГС города Севастополя, в 2018 году было создано 3835 новых семей, что на 485 меньше, чем в предыдущем.
То есть уполномоченная по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская начала переживать по поводу своего места работы, я так думаю. В Севастополе коэффициент рождаемости на тысячу населения составляет чуть более 10. Об этом сообщал директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов. По его словам, в 2018 году родилось 4424 ребенка. Это на 351 ребенка меньше, чем в 2017 году.
Прямой эфир.
Еще из Севастополя в суд из-за референдума о недоверии Овсянникову. Добиваться проведения референдума о выражении недоверия российскому губернатору Севастополя горожане будут через суд. К такому решению инициативная группа граждан пришла после отказа Севастопольской городской избирательной комиссии в оформлении соответствующего ходатайства. В марте ее представители единогласно проголосовали против такой инициативы, ссылаясь на несоответствие документов действующему законодательству о референдуме.
Почитав и ознакомившись о заключении, мы поняли, что в отказе присутствуют элементы нарушения законодательства. Более того, сложилось у нас впечатление того, что избирательная комиссия старается, даже если соответствие полное законодательством, найти причины для того, чтобы этот отказ оформить.
Это был комментарий севастопольского общественника Василия Федорина. Он уточнил, что после первого отказа в регистрации инициативная группа в суд обращаться не стала. Тогда были неточности в подаче документов у 22 ее членов. Помимо этого, количественный состав инициативной группы не набирал 50 человек, как этого требует закон. При повторной подаче заявления в Севастопольскую избирательную комиссию это было исправлено. Численность инициативной группы составила уже 75 человек. Однако избирком повторно отказал в регистрации. Представители инициативной группы уже подготовили исковое заявление в отношении Севастопольского избиркома. Они надеются, что таким образом им удастся доказать законность своих действий и добиться все-таки права на проведение референдума о выражении недоверия губернатору.
Крым в центре внимания.
И вновь Севастополь. Севастополь реалии. В Севастополе начался капитальный ремонт в двух медицинских учреждениях. Речь идет о детской поликлинике на северной стороне и фельдшерско-акушерском пункте поселка Андреевка. Они входят в государственную структуру городская больница номер 4. Закончить работы обещают осенью.
Детская поликлиника была закрыта весной 2016 года, еще при прежнем российском губернаторе Севастополя Сергея Миняйло. Помимо перепланировки, в ней появится новая мебель и оборудование. Ремонт будет стоить чуть более 8 миллионов рублей. Сейчас эта детская поликлиника ютится в гинекологическом отделении 4-й городской больницы.
По-моему, это довольно логично. Еще одна поликлиника, расположенная в двухэтажном здании фельдшерско-акушерского пункта в Андреевке, будет закончена в ноябре 2019 года. Стоимость ремонта 13 миллионов рублей.
Новости.
Масштабный пожар под Коктебелем. Горела сухая трава и бытовой мусор. Всего огонь охватил 600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба российского МЧС Крыма. После локализации возгорания спасатели более 2 часов осуществляли проливку территории, чтобы не допустить повторного возгорания. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за местных жителей, которые недолжным образом избавлялись от собранной сухой растительности. В ведомстве напомнили, что сжигание сухой травы недопустимо. Из-за ветра огонь может выйти из-под контроля и моментально распространиться по сухой траве на большую площадь.
Крым в центре внимания.
Ну и последняя новость в этом блоке. В аннексированном Крыму хотят выращивать больше клубники. Минсельхоз Крыма подконтрольной России в последние несколько лет фиксирует увеличение площадей выращивания клубники на полуострове. Об этом сообщил российский глава регионального ведомства Андрей Рюмшин. По его прогнозам, рост объемов производства клубники сохранится в Крыму в ближайшие годы. Рюмшин заявил, крымчане, наконец, научились выращивать клубнику.
Наконец. Ведомство ожидает, что урожай клубники, а также других фруктов и ягод в 2019 году значительно превысит прошлогодние показатели.
Самым крупным производителем клубники в Крыму сейчас является компания «Сладкая клубника». В прошлом году ее теплицами было занято около 11 гектаров. В следующем году площади планируют увеличить до 18 гектаров. В день здесь собирают от 5 до 10 тонн клубники в зависимости от количества привлеченных сборщиков. На этом что? На этом мы заканчиваем наш первый новостной блок. Но, дорогие слушатели, конечно же, ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Если хотите присоединиться к нашему эфиру, то 8 810 06 926, если вы на полуострове, 044 490 31 18, если вы на материке. А будем мы говорить вот о чем. Российский совет министров Крыма своим распоряжением 17 мая передал комплекс старейшего на полуострове учебного заведения Зинджерлы Медресе в безвозмездное пользование лояльному Москве духовному управлению мусульман Крыма и Севастополя. Какое место это медресе занимало в культурной истории Крыма? Как изменялся статус медресе до и после российской аннексии полуострова? И как будут готовить мусульманских богословов в Крыму и, возможно, ли их обучать из Киева. И первый гость нашего сегодняшнего эфира Михаил Якубович, кандидат исторических наук, исламовед, не побоюсь этого слова, работающий в Острожской академии. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, официальная новость звучит так, что 17 мая 2019 года распоряжением Совета министров Республики Крым 584-Р Духовному управлению мусульман Крыма и Севастополя передано в безвозмездное пользование недвижимое имущество, входящее в религиозно-культовый комплекс Зинджерлы Медресе в Бахчисарае по улице Басенко, 57. И о том, что это означает с точки зрения современного, ну, там, современной расстановки силы современного ислама, мы будем говорить гораздо позже. У нас предполагается и муфтий Духовного управления мусульман Крыма в Киеве. А начать я хотел бы вот с обстоятельного разговора о том, что это вообще такое Зинджерлы Медресе, почему его судьба решается на уровне Совета министров Крыма, когда оно возникло и чем оно так известно в истории Крыма.
Во-первых, Зинджерлы Медресе была основана около 1500 года ханом Менгли-Гираем, и поэтому его второе название – это Медресе хана Менгли-Гирая. То есть 1500 год – это, по сути, намного ранее, чем основание и Острожской, и Киево-Могилянской академии в Украине. Это намного ранее, чем другие подобные заведения в Восточной Европе. Поэтому в контексте именно истории исламского образования в Крыму, да и вообще в регионе в целом, Зинджерлы Медресе занимает первенство. Более того, Медресе функционировало без перерыва до 20-х годов 20 века. То есть представьте себе, это все-таки 420 чем-то лет истории, довольно много. Более того, с именем Медресе была связана такая личность, как Исмаил Гаспринский, известный каждому татарину, крымскому, да и не только крымскому татарину. Даже там 17-й, взять 18 век, Есть достаточное число рукописей различного рода документов, которые были переписаны в Мингригерай медресе или в Зенджерлы медресе. Они есть в Украине, они есть в Венгрии, они есть в Румынии, есть в Турции. То есть довольно много их в восточноевропейском регионе. То есть это свидетельствует о том, что выпускники этого медресе, исламские теологи, специалисты по исламскому праву, они не ограничивались только территорией Крыма, они вообще действовали по всей Восточной Европе. Поэтому в некотором смысле это медресе, которое имеет символическое значение. Да, оно было не одним. Были известные медресе там и возле современного Севастополя, и Симферополя, там и южный берег Крыма, и Евпатория, Гизлев, то есть. Но это сохранилось, и более того, рукописи его сохранились, довольно большая территория, которая была еще в украинский период реконструирована, поэтому здесь, как говорится, Зенджерлы медресе принадлежит известная пальма первенства.
Расскажите, пожалуйста, о том, как была устроена вот система образования в Крымском ханстве или вот после основания Зенджерлы медресе. Можно ли провести какие-то параллели с процессом обучения, скажем, там в христианских соседях, в Речи Посполитой и в Москве вот после 1500-го и, там, скажем, до 1800-го года? Или все-таки исламская система образования, она слишком уникальна, и сравнить медресе с университетом просто так нельзя?
Нет, вполне возможно. Я скажу даже почему. Дело в том, что были так званые мектебы, это начальное среднее образование, а медресе это было аналог высшего образования. Но дело в том, что так как и в университетах средневековых европейских, и в том числе наследовавших их восточноевропейских, изучались так называемый тривиум квадривиум, то есть это предметы, относящиеся к логике, к диалектике, грамматике, риторике, потом уже к философии, к богословию. Так точно и в медресе начиналось в первую очередь обучение с арабского языка, причем изучался он настолько совершенно, что выпускники этих крымских медресе ехали в хадж и спрашивали, вы с какого племени арабского? То есть они знали арабский идеально. Далее изучали исламское право, ну а уже далее изучали аналог теологии, так называемый калям. Все эти тексты есть, они сохранились, и эта система образования, которая была очевидно взята в Крыму из Золотоордынского периода и под влиянием османов была реформирована в некотором смысле, она и до 19 века эта традиционная система функционировала. Приблизительно так, как в различных духовных учебных заведениях, например, православных или католических. И вот уже в конце 19 века там начали значимые реформы, начали вводить светские предметы, хотя и до того были и рациональные некоторые науки. Например, так называемый хисаб, математика, арифметика, она изучалась, то есть основы базовые знаний и астрономических давали, соответственно, и математических, поэтому нельзя сказать, что это было чисто религиозное образование. То есть параллели можно проводить, и они именно в пользу того, что это было учебное заведение именно высшего типа, не какого-нибудь там среднего или начального.
А вот если мы говорим о именно теологическом образовании, о мусульманском богословии в Крыму, по всему ли исламскому миру, от там, Гибралтара до Индонезии, мусульманская теология представляла из себя нечто единое, которое изучалось и разрабатывалось на общих принципах? Или, может быть, в каждом регионе существовала какая-то своя отдельная версия? Может быть, есть такое, может быть, были какие-нибудь школы, и в Крыму была какая-нибудь своя отдельная школа? Школа богословия.
В Крыму была довольно интересная школа богословия. Я скажу почему. Дело в том, что в этой традиции тюркских народов, где преобладала школа права ханафитская и шафиитская, значительно утвердился так называемый ашаризм по имени Абуль-Хасана аль-Ашари и далее матуридизм среднеазиатский по имени Абу-Мансура аль-Матуриди. Имена обычно сложные для, скажем, не мусульманской, не востоковедческой аудитории, но они много чего объясняют. Это рациональная теология. Но в Крыму именно существовал вот этот матуридизм, взятый еще со Средней Азии, потому что в свое время ученые со Средней Азии еще в Золотоордынский период туда мигрировали, и там он развивался. Более того, в 17-18 веке туда проник так называемый кадизадеизм, который вообще выступал за реформу. за возрождение ислама в первичном виде. То есть отдельные моменты теологии они критиковали и отдавали предпочтение чисто рациональному подходу, они разделяли. Рациональный и религиозный подход. Это чем-то можно сравнить с философией нового времени в Европе. Поэтому здесь была такая перспектива, ну и судя по тем текстам, которые сохранились из Инджилы, некоторые из этих рукописей сейчас во Львове, они в 70-е годы были переданы во Львов, Львовский музей истории, тогда атеизма, сейчас истории религии, они до сих пор там находятся, час потом вернулась в Крым. Но вот по этим текстам можем судить, что именно эти школы были представлены, и это довольно-таки уникальный опыт для Восточной Европы, потому что здесь есть определенные отличия и от османского региона, но вместе с тем есть отличия, например, там от боснийского, от балканского в целом региона, именно потому что это среднеазиатская древняя традиция, которая во многом была такая олдскульная, скажем, да, это был такой последовательный традиционализм, который очень критически относился ко многим новшествам.
Одним из наиболее распространенных мифов, который возник в конце 18 века и время от времени культивируется и сегодня, что, дескать, развитие там, Крыма и массовое просвещение и дух цивилизации пришел только после захвата его России в 1783 году, а до этого там был мрак, темнота и невежество. И одним из тех, кто еще в России полемизировал с этим взглядом, был Евгений Марков, который в своих очерках Крыма писал фактически о поголовной грамотности жителей Крымского ханства. Вот сегодня скажите нам, действительно ли система исламского образования в Крыму охватывала всех крымских татар? Или все-таки с грамотностью были какие-то, может быть, трудности?
Ну, в первую очередь, не надо забывать о том, что по подсчетам историкам вообще в начале 19 века у нас на всей планете Земля грамотных было где-то 10-15%. Абсолютное большинство людей были неграмотны. Но если мы посмотрим именно на различия, потому что в мусульманском мире в целом есть различия в разных регионах, там одно дело пустынные арабские какие-то, другое дело это, конечно, Крым, то Крым в этом плане находился впереди. И Крым, и точно так же Балканы. Даже поэтому многие сейчас историки говорят о неком таком европейском опыте ислама в этом регионе, что он был всегда таким просвещенным, в некотором смысле рациональным, акцептировал какие-то моменты образовательные и другие. Но если мы говорим о системе, то, по крайней мере, по состоянию на 17 век, она не уступала в целом системе образования в той же самой Восточной Европе, там, той же самой Речи Посполитой, и даже в некоторых западноевропейских регионах по охвату. Хотя понятно, что медресе это было для элит, да, не могут все учиться в университетах, это для элиты. Военная, какой элиты? Военная элита, она, понятно, имела какое-то, часто могла иметь начальное образование, но если мы берем эмиров, например, очень много крымских, многих крымских ханов, практически трудно найти в 17-18 веке крымского хана, который бы после себя не оставил бы стихов или каких-то исторических сочинений. Даже там и Нур-ид-Дином, кто был и Колгой. Есть много хроник исторических документов, которые и в этой ханской среде были написаны. То есть это были очень образованные люди. Вместе с тем иногда попадаются трактаты, они до нашего времени сохранились, людей, про которых мы вообще ничего не знаем, кроме того, что они происходили из Крыма. Они упоминают определенные имена, но ты читаешь это и ты понимаешь, какое огромное образование было за этим человеком во всех абсолютно областях знаний. Есть даже, вот, например, 15 век, казалось бы, абсолютно темный период историографии. У нас говорят, ну, там Золотая Орда распадалась, в Крыму там, но у нас есть рукописи некоторые, они хранятся в Америке сейчас, которые говорят о том, что ряд крымских ученых в медресе Стамбула занимался астрономическими исследованиями. У меня была возможность даже снять копию с одной рукописи в Принстоне, в которой четко там затмения, там астрономические различные чертежи. То есть очень много текстов, и они подписаны именно именами крымских ученых. Поэтому такая традиция, если говорить о том, что, мол, это была там какая-то очень малая часть, и все вокруг были неграмотны, нет. Если эти люди приобретали такое образование, значит, был спрос на это образование именно в самой крымской среде. Поэтому, конечно же, это один из мифов российской историографии, от которого необходимо избавляться, но не на основе того, что мы услышали один миф, а противовес ему придумаем другой, а есть у нас источники, которые говорят
о всех этих вещах, и по большому счету это как раз те вещи, которые все это и подтверждают.
И теперь мы переходим к последнему вопросу. Вот 19 век, долгий 19 век, Зинджирлы Медресе, как и весь Крым, и все мусульманское население находится под властью христианского государя, православного. И вот как в этот момент функционирует и Зинджирлы Медресе, и исламское образование, и самое главное, почему, вот мы вспоминали Исмаила Гаспринского, почему вот там в последней четверти 19 века ему понадобилось проводить реформы образования. Что в 19 веке случилось и с медресе, и с исламским образованием в Крыму в целом?
Ну, во-первых, начнем с того, что 19 век был очень сложным и проблемным для всего мусульманского мира. Практически весь мусульманский мир был колонизирован. И в это же время колонизаторы выкачивали все ресурсы. То, что, конечно, было определенное влияние в целом Запада на Восток, это понятно, но вместе с тем очень много местных элит мусульманских, как и масс, оставались недовольными. То же касалось и российского влияния в Крым. И если мы возьмем, например, последний, вот я имел возможность работать с документами из Инджирлы, которые датируются где-то 20-30-ми годами 19 века. По сути, это были учебники по арабской грамматике, еще 16-17-го просто переписанные. Понятно, что возникал вопрос у многих реформаторов. Где политическая теория? Где определенные знания, которые позволят крымским татарам найти место в новых условиях? То есть все эти вещи, которые изучались традиционно, они уже на тот момент в традиционном изложении теряли актуальность. Именно поэтому пришло реформаторов. И Гаспринский был, по сути, одним из тех реформаторов, который говорил, мы это все сохраняем, пускай это все будет, но мы параллельно вводим достижения новейшей западной науки, чтобы мы готовили образованного человека, образованного крымского татарина, который будет хорошо знать как восточную свою традицию, так будет и западную традицию знать. И вот благодаря этому, собственно, Зинджирлы стало на новые рельсы, возродился так называемый джадидизм. Да, новое, как бы, но новое в исламе это считается хорошо забытое старое. И он, по сути, вот на этом таком возрожденческом потенциале, потом же все события, даже Наман Челеби Джихан, его соратники, вся эта крымская революция, по большому счету, она вся, ее корни следует искать именно в этом возрождении конца 19 века. Ну, в 20-х годах, понятно, в 25-27 начали все это дело громить. И уже к 30-м годам практически крымская интеллигенция была или расстреляна, или выдавлена, или ушла в глубокое подполье, завершившееся трагическими событиями геноцида и депортации. Поэтому эти усилия, которые были, они не пропали даром тогда, они оставили свой след в истории и, скажем так, сейчас это дает очень много, большую почву нам дает для рассуждений.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что это был Михаил Якубович, кандидат исторических наук, исламовед из Острожской академии. А с нами на связи Эльмира Аблялимова, бывший руководитель Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Эльмира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, если я правильно понимаю, до российской аннексии Крыма, до 2014 года... историко-культурный заповедник Бахчисарайский, он был, ну, не держателем, не владельцем, а управляющим, вот, хозяин с материальными активами, вот, Зинджирлы Медресе, а затем вот что-то изменилось. И Наталья Поклонская там в 2015 году, как нам сообщает российская газета, требовала вернуть духовному управлению мусульман Крыма Зинджирлы Медресе. Вот могли бы вы в двух словах объяснить, ну, в трех словах объяснить, вот кому, что из себя представлял материальный комплекс Зинджирлы Медресе уже в 21 веке? Кому он действительно принадлежал, кто им управлял при Украине? И каков его статус стал в России, ну, вот по российским законам? Почему сегодня его нужно было... Ну, не сегодня, почему на прошлой неделе его нужно было передавать специальным распоряжением Совета Министров. Какие акты регулировали это раньше?
Дело в том, что я немножко, наверное, чуть дальше историю затрону. Дело в том, что на территории Зинджирлы Медресе находился психоневрологический интернат. И долгое время он там находился, достаточно долгое время, до тех пор, пока общественность там не устраивала определенные там акции протеста, митинги, петиции, письма, обращения и так далее. И тогда, когда было найдено помещение для перевода психоневрологического интерната, здание с жилыми медресе было освобождено, и территория, часть территории находилась в пользовании, часть объектов, которые находились интернату, перешли в пользование фонда имущества Автономной Республики Крым, а памятник Занджерлой Медресе был он был на учете поставлен, но состояние его, конечно, было катастрофическим на самом деле. Затем были долгие переговоры лидеров крымских татар о проведении необходимых работ реставрационных на этом объекте. Естественно, государство не выделяло эти деньги на тот период, поскольку объект являлся республиканской собственностью, не являлся национальным объектом. Деньги нужно было искать только в республике. Республика на крымско-татарские объекты особо денег не выделяла, поэтому была договоренность о выделении, я сейчас точно, может быть, и сумму не назову, могу ошибиться, не буду называть эти цифры, о выделении через Турецкое агентство реконструкции и развития специальных средств на реставрацию Занджерлой Медресе. Возможно, в 2000-х годах реставрация это была начато и закончено. Много было нареканий, как положительных, так и отрицательных, на проведение этих работ. Я могу назвать только один момент, когда в этот момент я работала в Башкирской администрации, и стоял вопрос о растаможке. Все материалы по реконструкции были привезены из Республики Турция, и на растаможке стоял корабль, который вез эти материалы. К сожалению, даже эти вопросы решались очень сложно и тяжело. И, тем не менее, реставрация была закончена, и после этого объект перешел в управление Башкирского историко-культурного заповедника. Не весь, опять-таки, комплекс, а только сам комплекс с Дюрбе Хаджигирая. И, собственно говоря, там была расположена выставка, посвященная достаточно большое количество разных выставок. Но в основном эти были материалы, связанные с функционированием Занджерлой Медресе. Значит, насколько я понимаю, как в России, так и в Украине существует закон о передаче учреждений религиозных религиозным организациям. Поэтому на основании, видимо, постановления, на основании этого законодательства и было принято решение о передаче комплекса Занджерлой Медресе Духовному управлению мусульман Крыма и с определенными охранными обязательствами. Но проблема не в этом, я думаю, как мне кажется. Проблема в том, что мы совершенно не владеем информацией об охранной территории этого объекта, то есть какая территория будет передана, какие будут переданы в управление Духовному управлению мусульман Крыма. Кроме этого, на этой территории, как по предварительным исследованиям, мы понимаем, что территория очень мало исследована, что там нужно проводить серьезные археологические исследования. Там находился первый дворец под названием Ашлама-Сарай, где и был установлен портал Эль-Виза изначально, а потом перевезен уже в Ханский дворец. И, к сожалению, насколько мне известно, на этом же месте, недалеко от Занджерлой Медресе, находятся фундаменты этого Ашлама-Сарая и, соответственно, все оставшиеся, находившиеся в границах этого первого дворца объекты, в том числе мечеть, дом правосудия или место, где проводились судебные там разбирательства и так далее, все последующие объекты. Поэтому мы совершенно не знаем, о какой территории речь идет, о каком объекте речь идет. Речь идет о старом здании Занджерлой Медресе, которое было построено еще в период Мингюгера и Хана, либо идет о новом здании, которое было построено Гаспринским. То есть у нас абсолютно нет этой полной комплексной информации.
А я правильно понимаю, что в период до 2014 года Занджерлой Медресе не функционировало как учебное заведение? То есть там не проводились лекции?
Нет, оно не функционировало. Это было как один из объектов Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Там осуществлялась выставочная деятельность Бахчисарайского историко-культурного заповедника.
А были ли вот идеи передать его духовному управлению мусульман Крыма еще в украинский период до 2014 года?
Насколько я помню, такие идеи возникали время от времени о передаче этого объекта духовному управлению мусульман Крыма, но они не имели поддержки, поскольку Меджлис и администрация Бахчисарайская, мы считали, что это один из туристических объектов, которые нужно развивать и развивать в качестве туристического объекта и пропагандировать как вот элемент истории крымских татар.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это была Эльмира Аблялимова, бывший руководитель Бахчисарайского историко-культурного заповедника, который управлял комплексом жилым медресе при украинской власти. А теперь с нами на связи Айдар Рустамов, муфтий духовного управления мусульман Крыма в Киеве. Айдар, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот, смотрите, 17 мая Совет министров России Крыма передал так называемому Духовному управлению мусульман Республики Крым и города Севастополя имущество, недвижимое имущество Жинджерлы Медресе в Бахчисарае. И Руслан Бальбек, депутат Государственной Думы России после незаконных выборов в Крыму, заявил буквально следующее. «Российская исламская школа в Крыму возвращается к своим историческим истокам. Это то, к чему веками стремились выдающиеся крымско-татарские просветители. Важность развития русского мусульманства неоднократно подчеркивал Исмаил Гаспринский. Президент России Владимир Путин также обращал внимание на необходимость возрождения высшего исламского образования в России. Ведь, обучаясь богословию у себя на родине, молодые люди могут сохранить приверженность традиционному исламу и не попадут под влияние религиозных экстремистских организаций». Конец цитаты. И вот в связи с этой передачей и с этим заявлением Руслана Бальбека у меня будет к вам такой вот сдвоенный вопрос. Вопрос номер один. Действительно ли сейчас в Крыму, просто еще в 2018 году обсуждалась идея создания на базе Зинджерлы Медресе современного центра по обучению богословов мусульманских? И вот означает ли это, что на территории полуострова может возникнуть какая-то такая специфическая школа по изучению ислама, которая будет готовить каких-то таких богословов, которые будут не такие, как богословы, которые бы готовились на территории материковой Украины, подконтрольной украинской власти. Возможен ли такой вот научно-богословский раскол ислама? И если да, то есть ли какие-нибудь способы этому противостоять, например, открыть центр по богословию в Киеве и обучать, может быть, дистанционно?
Позвольте для начала я все-таки прокомментирую некоторые заявления, которые вы зачитали, то есть по поводу российской исламской школы. Во-первых, то есть никакой российской исламской школы не было до тех пор, пока существовало Крымское ханство. То есть при существовании Крымского ханства, именно Крымское ханство было колыбелью ислама на всей вот этой территории. Вот это во-первых. Во-вторых, я просто не могу это упомянуть, просто меня прямо аж еще и месяц поста, но необходимо это упомянуть. В 1736 году русские войска, да, потому что это все связано с аннексией. Они что сделали? Они во главе с фельдмаршалом Милищем вторглись в Крым, варварски сожгли столицу ханства. Причем они уничтожали наследие, уничтожали книги. Уцелели всего, как упоминает это Лазгрин, 119 всего лишь кадиарских тетрадей. То есть все начиналось именно с этого. То есть о каком возрождении исламской школы богословия можно вообще говорить? То есть, и вообще, то есть само словосочетание русское мусульманство, это оно меня просто передергивает. Русское мусульманство. Что это за такое русское мусульманство? Более того, через сто лет, той даты, которую упомянул, в 1833 году, это по прямому распоряжению министра внутренних дел Российской империи, были изъяты, сожжены все старинные рукописи и книги, хранившиеся в крымско-татарских семьях и у духовенства. И потом только появился таврический там муфтият,
началось какое-то там движение богословия в Казани. А до этого колыбелью ислама был Крым. И на сегодняшний день эти рукописи, которые, кстати говоря, мы при социальном визите добились, где они в Турции, в Стамбуле, нам удалось даже, нам предоставили доступ к этим рукописям. Многие из них там хранятся. Они сейчас разбросаны по всем библиотекам мира. То есть и наше духовное управление здесь, на материке, пытается это вот по крупиночкам собирать. Первый шаг, который мы сделали, это вместе с Михаилом Якубовичем мы издали каталог. Каталог ученых. В ближайшее время мы собираемся издавать второй каталог. Также уже приняли за работу перевода древней рукописи. Кстати говоря, там описаны причины падения Крымского ханства. И таких рукописей много. То есть, если действительно будет возрождаться вот это все, то, ну что, я только поаплодирую, но я сомневаюсь, что это именно будет так. То есть, что они могут там сделать? Они будут там воспитывать манкуртов в прямом и переносном смысле этого слова. Манкурт — это тот, который потерял связь историческую со своей нацией, со своей родиной. Это в прямом смысле. А в переносном смысле — это рабское создание, которое думает и делает все, что говорит ему хозяин.
А есть ли возможность этому противостоять сегодня, открыв, например, исламское богословское учреждение, ну, в Киеве, или там в Херсоне, или во Львове, или пока такой возможности и ресурсов нет?
У нас, к сожалению, пока таких ресурсов нет. Мы делаем все, что от нас зависит в этом плане. То есть мы плотно сотрудничаем с Турцией, и спасибо Дианету в этом плане. То есть в прошлом году 52 ребенка зашли у нас на экзамен, они поступали в международный лицей и Манхаттен, в том числе детки с Крыма. 8 поступили. В этом году тоже был объявлен набор, поскольку турецкая традиция, она самая ближайшая к нам, скажем так. Мы в этом плане очень плотно работаем с Турцией. Но в будущем, конечно, у нас есть это в проектах. То есть и поближе к Крыму там построить, допустим, медресе. Оно в планах есть. Даже есть презентация, но это все не секрет, все всегда упирается в финансовую составляющую. Мы над этим работаем. Но в ближайшее время, чтобы мы дали какой-то результат в этом плане, вряд ли.
Что ж, тогда вернемся к этому разговору, когда будут какие-то определенные подвижки. Огромное вам спасибо пока за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это было Айдер Рустамов, муфтий духовного управления мусульман Крыма в Киеве. Интервью для вас провел Сергей Громенко, но вы, конечно же, ни в коем случае не переключайтесь, потому что после короткой паузы «Крымский вечер» на самом крымском мире радио «Крым Реалии» продолжится.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас опять не только Сергей Громенко, но и Елена Римовская. И мы сейчас поговорим о новостях завтрашнего дня. Так мы называем новости будущего или новости, которые так или иначе будут иметь влияние на жизнь в Крыму. Сергей, предлагаю тебе начать.
Да, начнем, пожалуй. Итак, Севастополь пересядет на велосипеды. Пятый фестиваль и велопробег «Велопобеда» стартует в городе 26 мая. В нем смогут принять участие и профессионалы, и любители. Участники массового заезда большой колонной проедут 10 километров по центральной автодороге. Организаторы напомнили, что у всех веломарафонцев должны быть велошлемы, светоотражающие элементы и яркая одежда. Далее Марина Маркова, директор организации «Велопобеда».
Мы очень надеемся, что на «Велопобеду» приедет в этом году еще больше людей, потому что мы стараемся быть лучше, мы стараемся быть интереснее. И самое главное, сейчас, когда Севастополь реконструируется, когда в нем планируются новые улицы, когда планируется реконструкция парков, очень важно, чтобы велосипедисты снова показали себя на площади, показали, что они есть и что у них есть запрос на велосипедную инфраструктуру.
Как человек, у которого есть велосипед, я тоже настаиваю, что велошлем – это очень важно. Акция в Севастополе стартует в 10 часов утра на площади Нахимова. Здесь велосипедисты смогут зарегистрироваться, принять участие в конкурсах и посмотреть экстремальную программу. В 12:00 колонна стартует с площади Нахимова и проследует по маршруту: улица Большая Морская, улица Гоголя, проспект Генерала Стрекова, ТЦ Торговый центр «Океан», улица Музыки, улица Ленина, площадь Нахимова. На 13:00 запланировано окончание велопробега и детской программы, начало музыкальной программы и розыгрыша подарков от партнеров. Будет и экстремальная программа, рассказал Вячеслав Цебезов, велосипедист из России.
На «Велопобеде» будет презентована впервые в Севастополе и в Крыму велосипедная секция велосипедного спорта BMX. Эта секция открыта на базе Центра социальных программ, социальных спортивных программ. Это детско-юношеские клубы при поддержке Федерации велосипедного спорта.
Одним из спецпроектов «Велопобеды» в 2019 году станет выставка художников-велосипедистов.
Ничего себе. На Керченском мосту ликвидировали условное масштабное ДТП. Масштабная тактика — специальные учения. Спасатели, полицейских и медиков провели в преддверии курортного сезона. По легенде, авария произошла на 159-м километре после арочного перехода. В ДТП попали три транспортных средства: бензовоз, пассажирский автобус с численностью 10 человек и автомобиль «Волга». Произошло условное возгорание бензовоза и моторного отсека автомобиля «Волга». Жизни заблокированных в автобусе людей угрожала опасность взрыва, но спасатели не допустили этого, рассказал Петр Панасецкий, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда Российской Федеральной противопожарной службы по Крыму.
Условно в ДТП попали три автомашины. Это бензовоз, пассажирский автобус с численностью 10 человек и автомобиль «Волга», 4 человека, пассажиры. Такие учения очередной раз подтверждают готовность всех наших сил и средств к ликвидации любых происшествий на транспортном переходе и подтверждают нашу готовность.
Всего в тактико-специальном учении было задействовано 12 единиц техники, 36 человек личного состава. Напомню, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев вчера, прибыв в Крым, заявил, что Крыму все очень опасно, в Крыму множество террористов, 120 человек террористов было задержано, вообще всем надо бояться и готовиться. Ну окей, боимся и готовимся.
Российских чиновников не будут наказывать за оскорбление избирателей. С подобным предложением наказывать выступили депутаты Госдумы от КПРФ. Но комиссия правительства России не поддержала данный законопроект. Об этом сообщило агентство ТАСС. Чиновники сослались на то, что в Российском кодексе об админправонарушениях уже есть статья «Оскорбление». Поэтому ужесточать меры административной ответственности за оскорбление избирателей излишне, отметили члены комиссии.
Данный законопроект в феврале внесли в Госдуму депутаты Сергей Казанков и Николай Коломейцев. В подтверждение актуальности своей инициативы коммунисты приводили высказывание бывшей свердловской чиновницы Ольги Гладских. Она заявила, что государство, цитата, «не просило родителей рожать».
А россияне женятся ради застолья. Такое заявление сделала председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. По ее мнению, молодые россияне женятся только ради свадебного торжества и застолья. При этом ответственности никакой. Также Плетнева раскритиковала гражданские браки, назвав их непонятно чем. По словам Плетнева, если сожительство заканчивается регистрацией брака, в этом случае хотя бы защищены родившиеся дети.
Перед чемпионатом мира по футболу 2018 года эта же Тамара Плетнева обратилась к россиянкам с просьбой не вступать в отношения сексуального характера с иностранцами. Она заявила, что туристы могут обмануть русских женщин, которые в одиночестве потом будут растить детей смешанных кровей.
То есть они сначала навыступают, а потом жалуются, что в Севастополе рождается на 351 ребенка меньше, чем в прошлом году.
Скрепы!
Тем не менее, Симферополь за ночь расцвел. В городе прошлой ночью высадили цветы на городских улицах. Всего украсили три улицы: Карла Маркса, Пушкина и Горького. Подробности телеканалу «Крым-24» рассказал Александр Чернов, директор коммунального предприятия «Горзеленхоз».
Петунья ампельная, которая имеет свойство свисать, и она будет, будем говорить так, висячей формы, будет закрывать каскадами сами полусферы. Должно быть красиво. Мы высаживаем их в термочаши, которые предусмотрены содержанием воды. Там есть двойная рубашка, в ней находится вода. То есть она будет за счет дренажа подпитываться, корневая, там раз в неделю будем поливать.
Идем к следующим новостям. Картины Айвазовского могут остаться на дне моря. полотна известного художника, обнаружившего на затонувшем пароходе генерал Кацеву, будет сложно поднять на поверхность. Большая вероятность, что полотна могут быть повреждены. Об этом заявил руководитель спасательной экспедиции «Нептун» Роман Дунаев.
Артефакты были обнаружены в 2015 году на затонувшем пароходе «Генерал Кацебо». Он стал первым судном, который прошел по Суэцкому каналу, а в тот момент на борту находился Айвазовский, которому было поручено нарисовать церемонию открытия канала. Пароход затонул в 1895 году неподалеку от мыса Тарханкут.
Идем дальше. Севастополь готовится к балу. Организаторы ожидают, что на 6-й большой севастопольский офицерский бал «Звезда пленительного счастья» приедут более 1000 участников мероприятия. Мероприятие состоится 16 июня, будет проходить на площади Михайловской береговой батареи. Приурочено оно к дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Набор участников продолжается, танцевальные навыки абсолютно не важны. Хореографы мероприятия обучат всех. Все участники проходят трехмесячную подготовку и репетиции, рассказала руководитель проекта Елена Графодатская.
По ее словам, в прошлом году севастопольский бал приобрел международный статус. На него прибыли представители 11 стран, были военные атташе с супругами.
Арт-фестиваль «Книжные аллеи» в третий раз пройдут в Ялте с 4 июня по 4 июля. Все мастер-классы, театральные постановки, литературные встречи и концерты будут проходить в Большом шатре у стелы городом-побратимом Ялты. Мероприятие будет включать книжную ярмарку, культурно-развлекательную, детскую, деловую и познавательную площадки.
Российский министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов рассказал, что шатер будет встречать гостей с 4 по 9 июня с 10 до 22 часов, а в последний день его работы в Ялте откроется фестиваль «Великое русское слово».
Организаторы также отметили, что в этом году крымских книжных палаток будет 8, вдвое больше, чем в предыдущем. На набережной расположатся 8 домиков ремесленников, которые представят свои изделия из стекла, дерева и меди. Также в рамках фестиваля на набережной появятся фотозоны и различные арт-объекты.
В Бахчисарайском зоопарке пополнение. Я мечтала прочитать эту новость сегодня. В зоопарке Бахчисарайского парка «Крым» в миниатюре на ладони родился кенгуренок. Директор парка Виктор Жиленко поделился, что мама и малыш здоровы и чувствуют себя прекрасно. Детеныш пока не покрыт шерстью, он беспомощный и все время находится в сумке на животе матери. Сравнительно самостоятельным малыш станет примерно через 3 месяца своей жизни. В зоопарке это первый случай появления потомства у кенгуру. Сейчас, помимо малыша, там живут 1 самец и 3 самки сумчатых. Сотрудники зоопарка надеются, что в скором времени одна из них тоже станет мамой.
Ну что ж, на этом новости завтрашнего дня заканчиваются, но не заканчивается «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии», потому что мы переходим. Ну вот нету Станислава Юрченко, вот ленится он приходить и читать топ-3 в нашей рубрике самостоятельно. Ну что ж, я думаю, мы попробуем справиться и без него. Елена, что у нас на 3-м месте в сегодняшнем топе?
Фоторепортаж «Сегодня я солирую», как снимали новый клип «Джамалы». «Я ухожу, а ты приближаешься, но я не хочу этого, сегодня я солирую». Это слова из песни «Соло» украинской певицы крымско-татарского происхождения Джамалы. Англоязычная композиция, написанная американскими сонграйтерами, написал нам Стас Юрченко, увидела свет в феврале 2019 года. Сегодня же, 22 мая, состоялась премьера видеоклипа на эту песню. Да, «Соло» снимали в особняке графини Уваровой в Киеве. Работа над видео была сложной. Большую часть времени певица находилась за стеклом, без доступа свежего воздуха. Было сложно не то что двигаться, но и дышать вообще. Температура там была почти как в сауне, рассказала певица Джамала. Давайте послушаем фрагмент клипа.
Но короткая музыкальная пауза заканчивается, потому что у нас второе место, мнение Виталия Портникова, «Дорогой, дорогой Крым». У нас считается, что президент должен давать людям надежду. Но я считаю, что задача главы государства, как любого ответственного политика, не искушать людей ложными надеждами, а говорить им правду. Правда в том, что Украина в долговременном и сложном конфликте с Россией из-за Донбасса и Крыма. Что из этого конфликта простого выхода нет, тем более из конфронтации вокруг Крыма, который аннексирован Россией. И думаю, украинцам придется еще не раз и не два приходить к избирателям спасательным урнам с надеждой на мир и окончание конфликта и продолжать жить в реальном мире неразрешенного вопроса территориальной целостности и конфронтации с Кремлем. Всего Виталия Портникова читайте на сайте Крым Реалии.
Ну а на первом месте видеосюжет телепроекта «Крым Реалии. Что Путин сделает с квартирой Зеленских в Крыму?» Элитная парковка, вид на Черное море и соседство с Ливадийским дворцом. Все это о жилом комплексе «Император», что в Ялте. Именно там располагается квартира нового президента Украины Владимира Зеленского. Первая леди страны Елена Зеленская купила ее за год до аннексии, весной 2013 года. Наличие недвижимости в Крыму президентская чета не скрывает. Пентхаус в Ялте Зеленский задекларировал, еще будучи кандидатом в президенты. Но что не так с жилищным комплексом, давайте послушаем комментарии журналистки Анны Андреевской.
На момент строительства императора в Крыму действовала схема, когда люди, физические лица или коммерческие организации получали землю под индивидуальное жилищное строительство, а выстраивали на этих участках большие жилые дома. Соответственно, земля не была узаконена согласно целевому назначению. Если де-факто российские власти в Крыму признают этот дом самовольным строением, то его могут пустить под ковш бульдозера. А такие примеры в Ялте уже были.
Сюжет телепроекта «Крым Реалии» о квартире Зеленский в Крыму смотрите на YouTube-канале «Крым Реалии».
Ну и, конечно, на сайте «Крым Реалии». На этом мы ставим точку в сегодняшнем «Крымском вечере», но не в «Крымском вечере» на этой неделе. Завтра в это же время услышимся вновь с Еленой Римовской и неподражаемым Сергеем Громенко. Спасибо, что были с нами все это время. До завтра!